Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
30 декабря, 16 часов 6 минут. Меня зовут Юрий Буткин. Всем добрый день. Продолжаем следить за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, изучаем карту пробок в городе. Пробок меньше, машин меньше в городе. Сейчас в городе 7-бальные пробки, уже не первый час, надо сказать, но не 8 и не 9, обратите внимание. Больше того, прогноз Яндекса, люди уже разъезжаются и совсем скоро разъедутся. 7-бальные пробки до 5 вечера, в 6 и в 7 уже 6-бальные пробки, а в 8 вечера по прогнозу Яндекса сегодня будут уже 4-бальные пробки. Можно потихоньку выбираться и начинать движение, но где-то в районе 8 вечера. Что касается новостей, в эти минуты на лентах информационных агентств заявление одного из депутатов, что Дадон, бывший президент Молдавии, стал руководителем социалистической партии, это с ленты ТАСС, что Конституционный суд Украины счел неконституционным указ президента Зеленского об отстранении главы этого суда. РИА Новости в эти минуты сообщают о том же Дадоне и о том, что Лавров исполнил мечту девочки, которая хотела поплавать с дельфинами. Мы в прямом эфире, смс-портал работает +7 925 48 94 8, можно писать через Телеграм, можно звонить 7373 94 8. Вот, кстати, одно сообщение, которое здесь на смс-портале от предыдущего часа. Что мешает многим журналистам, пишет Константин 692, проверять информацию, а не тупо ее перепечатывать. Но вот если бы это понадобилось, то я бы не мог вам сейчас сообщить о решении Конституционного суда Украины, мне надо было бы позвонить на Украину, проверить в Молдавии, стал ли на самом деле руководителем социалистической партии Дадон, ну и, видимо, дозвониться до Сергея Лаврова, чтобы понять, действительно ли он исполнил мечту девочки насчет дельфинов. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Владимир Путин подписал закон о признании физических лиц иностранными агентами. Первая тема. Вторая тема. Московские предприниматели получили поддержку в этом году на сумму в 3 миллиарда рублей.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Сегодня Владимир Путин подписал много законов, в том числе и громких законов, о которых много говорили, еще когда депутаты за них голосовали, но депутаты проголосовали, теперь президент подписывает эти законы. Согласно закону о признании физических лиц иностранными агентами, именно об этом мы будем говорить сейчас, иностранными агентами можно признавать граждан России, которые ведут общественную и политическую деятельность на деньги из-за рубежа. Физические лица и иноагенты должны подавать заявление о включении их в соответствующий реестр Минюста, после чего должны еще регулярно отчитываться о том, сколько денег из-за границы они получают и как их тратят. Указанные граждане при этом не могут работать чиновниками, не могут быть допущены к государственной тайне, а если откажутся вставать на учет в Минюсте и отчитываться о своей работе, для них предусмотрели уголовное наказание до 5 лет лишения свободы. Адвокат и общественный деятель Дмитрий Аграновский к нам присоединяется. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Первый вопрос насчет иностранных агентов – это уточнение. Сегодня Путин подписал закон, а 2 дня назад уже было объявлено о том, что первые 5 физических лиц стали иностранными агентами. Или это какие-то другие иностранные агенты?
Сложный вопрос. Вот не совсем понятно.
Если закон... Но там говорили про иностранные агенты СМИ. А физические лица могут быть СМИ?
Человек может осуществлять деятельность СМИ, но я не знаю, вот, кого из них признали иностранными агентами в связи с чем. Потому что действительно закон-то только-только вступает в действие. Вот, поэтому
понятно.
Не могу ничего сказать по этому.
Хорошо, тогда давайте по поводу закона, который вступает в действие теперь, когда Путин его подписал. Значит, первый вопрос в этой связи. Физическое лицо само должно заявить или все-таки дождаться, когда Минюст скажет, вы физическое лицо, иностранный агент?
Желательно, чтобы оно заявило само, потому что если оно будет осуществлять деятельность без соответствующей регистрации, то как раз может быть подвергнуто ответственности сначала административной, а потом, вот как вы и говорили, вплоть до уголовной. Поэтому в их интересах заявить об этом самим.
Теперь следующий вопрос. А граждане, которые ведут политическую и общественную деятельность на деньги из-за границы? Да. А если они получают деньги не на эту деятельность, ну вот это надо будет как-то доказывать? Я получил деньги, грубо говоря, вернули за покупку на Алиэкспрессе, и при этом я веду общественную деятельность. Я могу стать иностранным агентом? Должен идти сдаваться?
Ну, вы знаете, есть на эту тему, конечно, суды, можно что-то попытаться где-то доказать, но, зная нашу правоприменительную практику, я бы не советовал гражданам занимающимся политикой, я бы советовал быть очень осторожными с любыми иностранными деньгами, вплоть до, там, может быть, не получать что-то на Алиэкспрессе или еще что-то. Ну, в общем, быть осторожным.
Вы говорите, граждане, которые... Подождите. Сейчас, я просто хотел уточнить, вы сказали, которые хотят заниматься политикой, а там ведь написано про политическую и общественную деятельность. Ну вот, к примеру, если граждане занимаются уборкой собственного двора и иначе влияют на то, как будет убираться их двор, выступают, там встречаются с депутатами.
Нет, там не совсем так. В законе сказано так. Лицо осуществляет на территории Российской Федерации политическую деятельность, или целенаправленный в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации. То есть тут достаточно узкий список.
Ну, то есть, вообще... попытка контактировать, к примеру, с местными депутатами по поводу того, что происходит на соседней улице, вряд ли будет признана политической деятельностью.
Как будет складываться практика, неизвестно.
Можно ли говорить, отталкиваясь от практики с иностранными агентами СМИ?
Я думаю, что вполне возможно, что практике будет придано расширительное толкование.
С вашей точки зрения.
То есть она будет носить, скорее всего, обвинительный характер. И вот те лица, про которых вы говорили, они могут на практике оказаться иностранными агентами, даже несмотря на то, что закон сформулирован не совсем так.
Мы сейчас даже не говорим по поводу того, что такое на самом деле иностранный агент, как это работает и так далее. Эта практика истинно российская или есть в других странах что-то подобное?
Ну, вы знаете, в нашей стране она достаточно мягкая, если сравнить, например, с Соединенными Штатами. Там вот законы об этом, они приняты еще в 30-х годах, они очень жесткие. И если вы помните, наша Маша Бутина, сколько она там, больше года просидела в Соединенных Штатах в тюрьме. Вот примерно за то же самое. А у нас почему-то до недавнего времени не было вот этого совершенно очевидного закона. И я думаю, что это просто был пробел в правовом регулировании.
Мы не понимаем, что за 5 человек в списке иностранных агентов, СМИ. Если говорить про список физических лиц иностранных агентов, на ваш взгляд, как много народу в нем в итоге будет? И как быстро?
Тоже сложно сказать. Как будет складываться практика. Но вообще, как показывает опыт, наша практика, она не слишком карательная. Я не думаю, что сейчас иностранных агентов станет большое количество. Я думаю, что счет пойдет на десятки. Вот я прикидываю, не на сотни, и даже вряд ли выйдет за сотню, на десятки, а может быть даже на единицы. Скорее всего, может быть, будут какие-то показательные штрафы, там, не знаю, 1, 2, 3. Но, как показывает опыт, все-таки наша практика сравнительно не жесткая, если сравнить с теми же Соединенными Штатами, где вообще, в принципе, все это невозможно.
И еще одно, по поводу отношения к обществу. Насколько я понимаю, подобного рода практика вводится для того, чтобы общество понимало, кто конкретно плох. Ну, иностранные агенты же не очень хорошо. Но есть ощущение, да, что для многих подобного рода звание воспринимается уже как знак качества. Вы не боитесь, что такой будет перспектива?
Разумеется. Я думаю, что, например, просто я абстрактно привожу, там, скажем, аудитория Навального, или, как я их понимаю, или аудитория, допустим, партии «Яблоко», или еще что-то. Для них признание иностранным агентом – это скорее уважение заслуг.
Но тогда это не работает в полной мере?
Но ограничения все равно работают. Ограничения будут работать. В общем-то, вы правильно говорите, требования достаточно либеральные. Поставить лейбл «иностранный агент» и отчитываться раз в полгода, что-то сложного. Реальных каких-то, реальных ограничений нет. Никто не будет вас за это запрещать. Вообще, это довольно удивительно, если иностранный агент собирает здесь деятельность о военно-технической деятельности, а ему говорят, поставь лейбл «иностранный агент» и собирай дальше.
Нет, насколько я понимаю, все-таки, если это действительно все серьезно, он должен отвечать по другой статье.
Нет, это если он собирает сведения, составляющие государственную тайну.
Понятно. Спасибо. Дмитрий Аграновский, адвокат и общественный деятель, был с нами на прямой связи. Мы обсуждаем закон, согласно которому, он подписан Владимиром Путиным, согласно которому иностранными агентами теперь могут признавать граждан, которые ведут политическую и общественную деятельность на деньги из-за рубежа. Закон придумали исключительно для эхо и Навального, почему-то думает 692-й. 485-й говорит, что у нас пока практика не карательная, но все начинается с первого шага. И он же, кстати, вспоминает, что все будет как в 37-м. Постоял рядом с иностранцем, будешь иностранным агентом. Это, кстати, интересная история по поводу аналогии с 37-м. Я вчера, по-моему, узнал, что календарь 2021 года абсолютно идентичен календарю 1937-го. 7373948, телефон прямого эфира. С какими чувствами вы встречаете этот закон насчет граждан иностранных агентов? Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, Юрий. Вы знаете, я вспомню слова Билла Клинтона, который сказал, главная цель в России не допустить к власти коммунистов. Вот пусть даже не получает, допустим, финансирование за рубежа, но это льет воду. Да,
еще раз, а их тогда нельзя будет признать иностранными агентами, вы же понимаете?
Ну, а если они в конечном итоге работают на наших, так сказать, так называемых...
Еще раз, то есть вы надо проверять на иностранные деньги, работают они по-хорошему или по-плохому?
Да знаете, некоторые даже не получают, так сказать, а вот антисоветизм, антикоммунизм...
Сейчас мы... Вот не надо, не надо. Давайте мы по теме. Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Григорий из Санкт-Петербурга. Это не призыв, Григорий. Он пишет о том, что было бы неплохо, если бы вот этого либерализма не было. Нужны депортации, с его точки зрения. Ленин. Вспоминают Ленина все. Он был бы иностранным агентом. Мастер 672-й воспринимает новости по поводу нового закона, как он пишет, с чувством глубокого удовлетворения. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Леонид.
Прошу.
Москва. А я вот слушаю эти новости с чувством глубокого разочарования. И знаете почему? Вот я, например, кандидат наук. Я вот себе представляю ситуацию. Написал я, например, диссертацию какую-нибудь о том, что самый правильный строй в мире – это, например, там, коммунизм или там, капитализм. Неважно. И мне же это дали, меня позвали преподавать в Гарвард, дали грант. Но этот строй не совпадает с нашим строем. Ну, вот у нас капитализм, например.
Нет, подождите, да? Но вы же не будете вести политическую деятельность при этом.
А вот как понять? Вот преподаватель, он собирает вокруг себя кучу народу, массу студентов. Студенты, мы знаем, самый активный политический класс, да, ну, в революционные времена, например. Вот как понять, веду я политическую деятельность или нет? Если я рассказываю, что самый правильный строй, например, коммунизм, это политическая деятельность или нет?
Да, действительно, вопрос. Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Разочарование. У кого-то глубокое удовлетворение. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, алло.
Да, прошу.
Юрий, да. Добрый вечер, с наступающим. Так у нас
вас
все правительство,
жаль.
Оно все иностранные агенты, преференции дают, торговые центры громадные открывают иностранцам, нашим не дают русским ничего. А потом сколько перебежчиков всяких наших, ФСБ, и спецслужбы, и все, никто не наказан. Какой-то
так, нет, Олег, то, что вы умеете говорить на все темы одновременно, это ценно. Но в данном случае, вы что, боитесь, что вас признают? Или вы говорите, пусть меня признают, но сначала их пусть признают?
Ну, вы знаете, ну, если я взял корову где-то из-за рубежа, ну что, я тоже иностранный агент, у меня коровы свои, допустим. А вы продаете страну...
Нет, если вам подарили... Стоп, Олег. Если вам эту корову подарили из-за границы, то возможно.
А мне и трактор подарили австралийцы, а наша власть отобрала.
Ага.
Это кто?
Все понятно. Вот теперь важно. Теперь важно, Олег, потому что вы выходите к нам в эфир, и мы должны будем иметь это в виду. Вам из-за границы прислали трактор, а потом вы звоните нам в эфир и рассказываете что-то по поводу мироустройства. Димитриус, кстати, тоже пишет, я из-за границы ведь вам на радио пишу, и косвенным образом, значит, влияю на умы слушателей. Если вы правильно прочтете статью закона, поймете, что радио при этом становится иностранным агентом. С этим надо будет разбираться. Но, с другой стороны, ведь там речь идет о деньгах из-за границы, Димитриус. Не знаю. Самый правильный строй – это тот строй, где мы строим, ходить не будем, пишет 553-й. Корова с агитацией, представляете, еще это возвращается к истории с Олегом. Виталий из Филей. Австралия – кап-страна, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Это важное замечание, я не очень понял только, к чему оно. 7373948, телефон прямого эфира. Телеграм говорит МСК-бот. СМС-портал, номер телефона +7 925 48 94 8. Теперь мы переходим к следующей теме.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Вот-вот-вот-вот-вот вопрос. Димариус тоже пишет. Он, видимо, как предприниматель. Печатаю, говорит, книги из-за границы о политике. А они оттуда платят, соответственно. И что, я, говорит, буду иностранный агент? Если займетесь политической деятельностью, видимо, да. Мы как раз о предпринимателях будем дальше говорить уже вне зависимости от их политической деятельности. Московские предприниматели получили поддержку на сумму в 3 миллиарда рублей. Более 3000 заявок на городские субсидии и гранты власти в этом году одобрили. Это заявление заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной. Она рассказала об этом, говорит, объем поддержки достиг почти 3 миллиардов рублей. И еще, по словам Сергуниной, в 2020 году и субсидий, и грантов стало в 2 раза больше. 7 было, стало 14. Расширены возможности их получения. Появилась программа льготного кредитования. Самым популярным запросом стала субсидия для франчайзи, которая дает возможность компенсировать затраты на покупку или лизинг оборудования, оплату коммунальных услуг, выплату процентов по кредиту на поддержку развития деятельности. Также на вознаграждение правообладателям тоже можно получить субсидию. 604 миллиона рублей для 730 компаний таким образом тоже выделяется. Но вот главный вопрос, когда мы слышим большие цифры, 3 миллиарда рублей, это, как кажется, цифра большая, сразу хочется понять, а вот много это или мало для тех, кто получает подобного рода поддержку? Руководитель аудиторской консалтинговой группы АИП, финансовый эксперт Общероссийской организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». С нами на связи Сергей Елин. Сергей Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, московские предприниматели получили поддержку в 3 миллиарда, субсидий разных стало больше в 2 раза. А как понять, вот этого достаточно, много, мало?
Ну, вы знаете, здесь можно сопоставить с количеством малого бизнеса, предприятий малого бизнеса в целом. То если оценивать по этим параметрам, то в данном случае это, конечно, небольшое количество предпринимателей. Но, учитывая даже прошлую статистику, это хорошая динамика, несмотря на то, что в такой сложный период были выделены субсидии и гранты. Это большой плюс, это же идет речь именно о субсидиях и грантах, помимо мер антикризисной поддержки, которые тоже там составили порядка 90 миллиардов рублей.
Скажите, поэтому насколько легко или трудно получить подобного рода субсидии? Ну, обычно принято говорить, что все деньги, которые государство выделяет, сопровождаются таким количеством разрешений, согласований и документов, что надо подумать сильно, прежде чем претендовать на подобное.
Ну, на самом деле, действительно, документы предоставлять нужно, и какие-то усилия для получения субсидий приложить нужно. У многих, конечно, предпринимателей стереотип слишком категорический в этом вопросе. То есть боятся как огня субсидии и боятся, что будут потом какие-то дополнительные проверки и объем документов, может, слишком большой. Но на самом деле правильным в этом вопросе будет все-таки изучить сначала вопрос и посмотреть. И если приблизиться поближе, то, в общем-то, не так все страшно и вполне все нормально можно подготовить. Но, скажем так, такой стереотип восприятия, что не получится получить свободно, что какие-то есть барьеры административные, там, бюрократические, такой стереотип присутствует, и все-таки многие не обращаются именно по этой причине.
Тогда вопрос, о котором вы косвенно упоминали. А получение подобного рода денег не увеличивает количество проверок?
Ну вот на сегодняшний день я не могу такого сказать. То есть какой-то ситуации, чтобы она была вызвана именно выданными ранее субсидиями, я с такой ситуацией не сталкивался ни среди своих коллег, ни представителей бизнеса других. То есть, во всяком случае, такой причинно-следственной связи прямой нет в этом вопросе. И я думаю, что это больше все-таки стереотип восприятия.
Что нужно для того, чтобы хотя бы претендовать на подобное? Или предприниматели, как правило, уже все и так знают, как это получить?
Предприниматели, на самом деле, как правило, не знают. Даже если провести опрос, я думаю, что большинство предпринимателей не смогут ответить, какого рода субсидии предоставляются. Я думаю, что нужно зайти на сайт, на профильные сайты поддержки малого бизнеса, на сайт общественных организаций, где эта информация вся представлена, посмотреть, насколько эти вещи подходят для вашей сферы, потому что все-таки это вполне конкретные меры поддержки конкретных отраслей. Ну, к примеру, экспортеров, тех, кто хочет рассмотреть вопрос там, работы по франчайзингу, посмотреть те же мероприятия, которые датируются в рамках там, выставочных мероприятий, посмотреть, если это подходит, тогда дальше оценить объем документов, время и желаемый результат. И, в принципе, за короткий срок можно получить меру поддержки. И, в общем-то, в любом случае, это большой плюс в условиях сложной экономической ситуации.
Спасибо. Сергей Елин, руководитель аудиторско-консалтинговой группы АИП и финансовый эксперт «Опоры России». 7373948, телефон прямого эфира. Нам нужны предприниматели, которые решили получить поддержку, получили поддержку и так далее. Меня, вот 402-й пишет, меня Сбер уговаривал подписать соглашение о снижении ставки по кредиту в рамках помощи московского правительства. Уговаривал, значит, вы не уговорились? Тогда объясните, почему. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Прошу. Добрый вечер. Ну вот я ссылаюсь на Явлинского. Он заявил, Россия тратит 2% на помощь бизнесу, а Европа 20%, в 10 раз больше от ВВП.
Хорошо, спасибо. А я все-таки хотел бы услышать предпринимателей, которые, пусть даже и на 2% вместо 20%, но все-таки пытаются претендовать. Что получается, что нет. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте.
Да, прошу.
Костя из Митин беспокоит. Ну вот смотрите, по поводу поддержки. Нас единственное, что коснулось, там мы могли претендовать на снижение по выставочным площадям.
Так.
Но с этим снижением по выставочным площадям была та же тема, как с новогодними распродажами. Подняли в 3 раза, а потом сделали скидку 40%. То есть, ну, по сути, невыгодно, потому что мы там иногда выставляемся, я так порядок цен приблизительно знаю. Вот, и на моих выставках цены не так сильно изменились, как при государственной поддержке типа того. Вот, а так вообще, ну вот, я 5 лет бизнесом занимаюсь и стараюсь... перед государством особо не светиться, я к ним не лезу, они ко мне не лезут, мы в расчете.
И поэтому даже в случае, когда можно было бы получить, вы лишний раз не будете на это претендовать?
Лишний раз не буду, да, лучше на себя надеяться и потихоньку государство не дергать, не надо.
Понятно. Спасибо. 402-й, кстати, объясняет нам через Телеграм, говорит МСК-бот, что его уговорил Сбербанк на помощь правительству Москвы. Уговорился, пишет, со 2-го раза. Ставка на полгода 7%. Времени не было с 1-го согласиться с этим, пишет он. А вообще, теперь планирую, пока ставка низкая, закрыть этот кредит вообще досрочно. Ну, то есть, еще и вот таким образом навариться. 7373948. Телефон прямого эфира. Присоединяйтесь, если вам есть что рассказать по этому поводу из собственной практики. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло, да.
Прошу.
Это Комсомольская, это говорит Москва, да?
Ну, вообще, да.
Вот просто по малому бизнесу передача.
Вы уже в эфире, все вас слышат.
Да? Вот скажите, пожалуйста, тут у Сергуниной прозвучала такая цифра, что всего потрачено 3 миллиарда на поддержку, а реально выдано или запланировано к выдаче 600 миллионов. А остальные деньги куда тратятся? На чиновников?
Подождите, на поддержку предпринимателей вы получали поддержку?
Я, собственно, в свое время и получал поддержку, и...
В этом году?
Нет, в этом году нет.
Вот давайте про этот год. 7373948, телефон прямого эфира, 495-й код, у нас 1 минута до новостей. Было бы мило, если бы вы успели дозвониться. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, еще раз Леонид, Москва.
Давайте.
Мы в этом году, да, получили помощь от государства следующего рода. Нам дали, вот как говорил предыдущий звонивший, скидки на процентную ставку по кредиту, достаточно значительные по 2 компаниям. И, ну, это не самое главное. Самое главное, государство пошло нам навстречу в вопросах аренды, и нам по одному очень большому объекту снизили аренду, ну, примерно на 85%.
Скажите, насколько легко этого было добиться?
Ну, мы аккуратный плательщик, мы всегда все вовремя платим, исполняем свои обязательства, поэтому было довольно легко, вышел же закон, поэтому никакого маневра держатель на балансе этого объекта не мог предпринять, он был вынужден пойти нам навстречу.
Это работает, спасибо. Московские предприниматели получили поддержку на сумму в 3 миллиарда рублей, часть на субсидии и гранты, часть как прямая поддержка. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Как говорит мой коллега Александр Асафов, спокойствие понадобится особенно в будущем году. Через полчаса мы будем говорить об одной из тем беспокойства в 2021 году. Сегодня Путин подписал указ о возобновлении работы вытрезвителей. как это будет работать, боимся ли мы попасть в такой вытрезвитель, дешево это или дорого, об этом будем говорить через полчаса. 30 декабря, сейчас 16:37, меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем следить за лентами новостей, обсуждать главные темы этого дня и карту пробок изучаем. Радостно, потому что город едет намного веселее, чем вчера или позавчера, но по-прежнему в городе 7-бальные пробки, как предполагается, это всего на час. Дальше уже город будет разъезжаться. В 6 и в 7 6-бальные, 8 и вовсе 4-бальные пробки. Если есть планы выехать из города, то это лучше сделать явно после 7 часов вечера. Что касается тем, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Это, во-первых, еще один закон, много подписанных законов, я об этом говорил, о персональных данных. Граждане, любой гражданин, даже не объясняя причины, может от любого оператора удаления персональных данных уже с 1 марта 2021 года требовать удаления своих данных. Что это значит? Как это будет работать? Об этом поговорим прямо сейчас. А потом, через 10 минут, поговорим об опасности детского шампанского.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Так, суточный максимум, это новости, которые в эти минуты появляются, суточный максимум по числу новых случаев ковида зафиксировали в Чехии. 16 329 человек. Напомню, Чехия намного меньше, чем Российская Федерация, а в Российской Федерации суточные цифры где-то в районе 25-30 тысяч человек. А в Чехии 16 329 сегодня. Итак, сегодня подписан закон по поводу персональных данных. Президент России Путин подписал закон, который дает гражданам России право просить от операторов удалить из баз свои персональные данные по первому требованию и без дополнительных условий. Больше того, этот закон предусматривает наказание для всех сотрудников, по чьей вине персональные данные были раскрыты без законных оснований. Это важно, без законных оснований. Операторам еще будет запрещено обрабатывать информацию без согласия клиентов. Это тоже, в общем, вроде как так и есть, но теперь иначе. Теперь согласие придется получать напрямую через некую новую систему Роскомнадзора. В общем, как предполагается, после этого то ли баз не будет, вот так вот запросто взять и кого-нибудь куда-нибудь пробить. Либо, с другой стороны, в этой базе не будет кого-нибудь. Эльдар Муртазин, главный редактор портала mobilereview.com и аналитик рынка телекоммуникации. Эльдар, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Скажите, вот чтобы я понимал, россияне, говорят мне законодатели, смогут требовать без объяснения причин удаления своих персональных данных от операторов таких персональных данных из их баз. Это что значит? Я могу прийти 1 или 2 марта, скажем, в сотовую компанию и сказать, уберите мои данные. Как это работает?
Ну, фактически, собираются не только те данные, про которые вы знаете, но, например, это могут быть данные о том, какие страницы вы посещали, что вы делали, какой был интернет-трафик у вас и прочее, прочее. Соответственно, все эти данные, которые ассоциированы конкретно с вами, они должны быть управляемы, и при желании вы можете их удалить, если у вас есть такое желание, чтобы у оператора они не остались.
Ну, вот, про мобильную связь мы как бы вот более-менее понятно. А где это еще может работать?
Это работает во всех социальных сетях, во всех сервисах. В первую очередь это крупные сервисы, например, это Google, это Microsoft, это Apple. То есть, по сути, с начала действия закона вы можете обратиться в Apple для того, чтобы они удалили все данные, которые собрали относительно вас. Это касается не только финансовых транзакций, но того, что вы набираете в браузере Safari, того, что вы делаете в интернете, ну и так далее и тому подобное.
То есть, но если люди... Подождите, Эльдар, если я продолжаю с ними работать, какая-то часть моих персональных данных им для этого нужна, и потребовав удалить их, я должен просто перестать пользоваться их сервисами или как?
Нет, это не так. Те данные, которые нужны для того, чтобы вы пользовались комфортно сервисами, они не затрагиваются. Это те данные, которые вы предоставили сервису. Есть еще множество прямых и косвенных данных, которые они собирают, не говоря об этом прямо вам и не объясняя, что именно собирается. То есть вряд ли вам нужно...
В данном случае закон говорит о дополнительных персональных данных, а не о тех основных. Вот, например, банковские транзакции, это же тоже персональные данные. Берешь и требуешь удалить их. Это же невозможно.
Ну, опять-таки, да, вот смотрите, если возьмем в качестве примера Facebook... Вы не можете сегодня удалить свой аккаунт в Фейсбуке так, чтобы все эти данные не остались на серверах компании. То есть вы теряете фактически доступ к этому аккаунту, он становится не публичным, но все данные остаются в системе. Более того, эти данные, как и раньше, торгуются с дата-брокерами, то есть вас продают, как и раньше.
Тогда еще один вопрос. С 1 марта 2021 года для того, чтобы собирать персональные данные, любой оператор персональных данных должен будет получить мое согласие на это через некую систему Роскомнадзора, если я правильно понял новый закон. А это как будет работать, к примеру, учитывая, что вот, например, Facebook не особенно, насколько я понимаю, готов к подобному?
Я думаю, все будут готовы к этому в той или иной мере. Если не будут готовы, то будут штрафы, они постепенно будут увеличиваться. То есть, если первоначально это будет незначительная сумма, то дальше она будет увеличиваться. Есть одна оговорка. Многие люди считают, что с 1 марта вот все существующие клиенты того же Facebook должны будут подписать свое согласие. Это не так. Закон не имеет обратной силы. То есть, по сути, собирая новые данные, или подключая новых клиентов, тайная социальная сеть, оператор связи, они должны будут спрашивать разрешение на сбор персональных данных.
Тут несколько вопросов. Я не знаю, насколько вы готовы ответить на эти вопросы, но это разные люди в связи с этим законом задаются вопросом. Если их надо удалять по первому требованию, то как же закон Яровой, согласно которому их надо хранить?
В законе Яровой не говорится ничего о персональных данных, говорится о коммуникациях, которые осуществляются на сети, то есть, по сути, там хранятся не данные там Иванова Ивана Ивановича, а хранятся данные, которые связаны с деятельностью оператора, и в том числе Иванов Иван Иванович – это часть этих данных. Это разная детализация. То есть, если в случае сервисов мы говорим конкретно о данных, которые ассоциированы с человеком, то в законе Яровой это большой объем данных, который ассоциирован не с конкретным человеком, а с деятельностью того или иного оператора, предоставляющего услуги связи.
И еще один вопрос. Если, к примеру, спустя какое-то время после того, как я полетел из одного города России в другой город России, я хочу узнать, с кем я летел, по новому закону это будет невозможно или это было невозможно и прежде?
Это невозможно было ни до, ни после. То есть, по сути, все спекуляции на тему того, что это можно узнать и сделать, это уголовная ответственность в нашей стране. Да, действительно, это можно сделать, и это не так уж просто. Но в любом случае наступает уголовная ответственность для того, кто покупает такие данные, и тем более для того, кто пытается их продать.
И новый закон в этом смысле ничего не меняет?
Вообще ничего не меняется. То есть как была уголовная ответственность, так она и остается. Причем сроки там вполне себе конкретные, это не 1-2 года.
Спасибо. Ильдар Муртазин, главный редактор портала mobilereview.com и аналитик рынка телекоммуникаций, был с нами на прямой связи. Мне кажется, что практически все вопросы, которые вы так или иначе формулировали, пока мы разговаривали с Ильдаром Муртазиным, я транслировал ему, и он дал ответы на него, на них. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте телефонными разговорами обойдемся. Готовы ли вы, собираетесь ли вы, считаете ли вы необходимым пойти, к примеру, к одному из операторов персональных данных и потребовать чего-то подобного? Вот уже 1 марта это можно будет сделать. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, у меня, знаете, какой возник вопрос? Вот это там жена где-то на площадках регистрировала, детское питание покупала. Это сейчас придется самим втихаря или как-то открыто обзванивать их, просить удалить данные. Такой геморрой. Вот этот закон они выпустили.
Подождите, подождите. Стоп. Погодите. А что вы хотите, как надо?
Ну, как-то по-другому. То есть, получается, смотрите, они его просто выпустили, как я вижу, этот закон, для того, чтобы он просто был. Компании, с которыми я сотрудничал, мне должны официально, вот я хочу, чтобы мне прислали и сказали, ваши данные удалены, у нас все чисто. А сейчас я должен сам пробивать свою почту, искать, с кем я общался.
Подождите, а вы хотите, чтобы все вокруг работали на вас? Причем
закон для людей же делают, а не для компании. Тут получается, что если я не позвонил к Feature and Price компании, они взяли мои данные и продали Вася, а я начинаю их потом чехвостить за это.
Подавайте с 1 марта. Эльдар Муртазин только что объяснил. То, что до 1 марта, это до 1 марта. А с 1 марта, переставайте. У вас будут делать и вам запрос. Если вы скажете нет, их не будут принимать у вас.
Уже обращаться. Я понимаю, так мне уже не надо никуда обращаться. Я вот существую, я в эти сети зашел, там я везде зарегистрирован, везде там отстучался, и у меня есть. То есть я не смогу это удалить, по сути. Зачем этот закон тогда вообще? Пусть его уберут, глупый закон.
Я понял. Если вот вам конкретно этот закон не подходит, значит, он глупый, его надо отменить. Понятно, есть же другие люди, возможно, им это нужно. Я вот так подхожу к этому. Я как раз и прошу позвонить людей, которые готовы сказать, да, вот я этого ждал, мне не нравится, что мои персональные данные собирают, они, и я хочу, и я буду требовать удаления моих данных с 1 марта. 7373948, телефон прямого эфира. Интересно же, ведь, обратите внимание, гипотетически наш предыдущий слушатель может обратиться, но он говорит, я же не помню, к кому из них я обращался до этого. Ну, то есть, вот, пусть они сами ко мне придут. Чувствуете, да, подход? Мне кажется, что так это не работает, но если вы действительно озабочены каким-то из вариантов того, что было прежде, наверное, вы можете это попытаться сделать с 1 марта тоже. 7373948, слушаем вас, здравствуйте. 7373948, да, сделайте, пожалуйста, чтобы с этого номера нам больше не звонили, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Алло. Знаете, я готов, конечно, потребовать еще, чтобы федеральный информационный регистр удалил, потому что мы уязвим, например, там утечки.
Подождите, это не предусматривается, насколько я понимаю. Еще раз напомню, речь идет о тех случаях, которые, без законных оснований. Ну, то есть, понимаете, да?
Поэтому... Я считаю, что это тоже незаконно. В одном месте собирайся...
Давайте мы сейчас не обсуждаем, что мы думаем по поводу законности того или иного. 7373-94. На данный момент это законно, вне зависимости от того, что мы по этому поводу думаем. Завтра, может быть, закон изменится, тогда мы будем говорить иное. 7373-94-8. Телефон прямого эфира. Ну, еще раз попробуем. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да.
Здравствуйте. Вы знаете, правильно ли я поняла, сейчас я выключу тут. Так. Касается ли это рекламы? Потому что, когда что-то ищешь по интернету, то потом, даже через несколько дней включаешь интернет, и тебе уже из магазина со страшной силой еще откуда-то идет реклама.
Ну, так вы должны будете тогда обратиться...
Или, может быть, что-то я неправильно поняла.
Значит, тогда вы должны будете попытаться обратиться к оператору персональных данных. То есть тому, кто предоставляет вам услуги интернета или на тот сайт, на который вы вводите подобного рода запросы. 7373948, телефон прямого эфира. Не надо кудахтать в эфире на каждого матершинника, пишет 482-й. Кудахтать не надо, хорошо, 485-й. Ждем вашего совета, что надо делать. В этом случае. Прямо сейчас перейдем к следующей теме.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Много вопросов в связи с новым законом. Ну вот тот, который только что прозвучал. Интересно, можно будет таким образом как-то обезопасить себя от рекламы? Первый вопрос. Вот Борис 870-й пишет, а как быть с удалением данных, если оператор данных передал их в процессе работы другому лицу? Он ведь их удалит, а у другого-то они останутся. Тоже вопрос. Вряд ли это работает и для третьих лиц, для третьих операторов и так далее. Анна тем временем нам сообщает вообще на другую тему. Она говорит, на карту пенсия за январь пришла, и по нашим меркам прибавили прилично. Но она... подчеркивает, что это ей по нашим меркам прибавили прилично. Это не факт, что у всех так будет, и главное, не факт, что у всех та же сумма будет вызывать подобного рода комментарии. Следующая тема для обсуждения. Евгений Брюн – это человек, о котором вспоминают перед Новым годом и много раз говорят, называют его фамилию. Сейчас сделаю это и я. Главный внештатный нарколог ведомства Евгений Брюн, Минздрав. Министерство здравоохранения, он там главный внештатный теперь уже нарколог, и вот он говорит в интервью РИА Новости, что в раннем возрасте детям нельзя давать шампанское. По мнению специалистов, в будущем это может негативно сказаться на его судьбе. Даже пусть без алкоголя, но сам подход, чувствуете, да? Бутылка, в которой пузырьки, это хорошо, я это пью с детства, а теперь добавим газику и алкоголь. Видимо, эту логику имеет в виду Евгений Брюн, детский психолог. Катерина Демина к нам присоединяется. Катерина Александровна, здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, с вашей точки зрения, вот это приучивание ребенка с малых лет к этой форме бутылки, к выпиванию напитка из такой бутылки. Это алкоголизация ребенка?
Ну, это очень смешно. Ну, послушайте, каман. Это вообще не имеет никакого отношения к алкоголизации. Да? То есть дети отлично знают, что в этой бутылке, что это детское, шампанское, безалкогольное. Мне кажется, уже лет с 4 дети это хорошо знают. Я бы не стала это давать, потому что мне кажется, что там внутри гадость просто, которую
это
дети не стоят. Но это мое частное мнение. Да. А алкоголизация, если уж действительно об этом говорить, она совершенно в другом. В том, что сейчас огромное происходит алкоголизация приличных, хорошо зарабатывающих, интеллигентных людей, которые просто выпивают каждый вечер хорошие, дорогие напитки. То есть вот мне иногда дети, клиенты говорят, что там каждый вечер бутылка. Нет, нет, они не алкоголики, нет, что вы, они же не водку пьют. Они пьют дорогие вещи, но это не становится от этого не проблемой. Да, все равно люди, которые...
Ну, я не могу, подождите, я не могу тогда не вспомнить практику итальянцев и французов, которые это делают веками, и ничего.
Один бокал вечером с едой, это немножко отличается от бутылки, да, ну, просто количественно отличается.
Я просто не могу понять, вы же говорите, что это дети вам рассказывают, а дети что, отсчитывают, сколько бокалов родители принимают по вечерам?
Нет, это я спрашиваю подробно, да, а сколько на самом деле. И оказывается, что это бутылка каждый вечер. И дети не
алкоголь
считают,
что это нормальное ежедневное, это проблема, я понял.
Да, причем много алкоголя. И дети это видят, и дети это принимают за норму. За норму жизни. Вот это вот действительно большая проблема, потому
хорошо.
Что сейчас я уже слышу 13-летние так говорят спокойно, что мы собрались и выпили как следует.
Хорошо, тогда давайте вернемся вот к этой разнице между бокал в день, и если и где бокал, там бутылка, пусть даже и хорошего алкоголя. А как вот, как дать понять ребенку, что вот это один бокал?
Так прямо говорить, один бокал, норма, один бокал.
То есть лишний раз говорить, да, мы пьем, это, да, это алкоголь, это можно пить каждый день, но только один бокал.
Да,
вот как-то
да,
так,
да.
Что ли?
Да, да, это просто норма, потому что я при этом не пьянею, например, да, папа может сказать. Угу. Да, и там я могу при этом садиться за руль, ну, в разных странах по-разному.
Подождите,
да,
а вот такой разговор с ребенком какого возраста возможен?
Я думаю, что когда дети начинают задавать вопросы, это там 9, 10 лет, 11. А можно мне попробовать? Да, можно.
Ну, ты же дальше пьешь объяснять. Это каждый день. Ну и понятно, дальше уже разговор начинается.
И дальше разговоры, да, объяснять. Но я думаю, что это не... То есть детское шампанское – это наименьшее из наших проблем.
Это я понял. Спасибо.
В этом смысле.
Спасибо. А, детский психолог Катерина Демина была с нами на прямой связи. Виталий говорит, ну подождите, тогда же он будет к бокалу, а не к бутылке привыкать. Ну, не знаю. Ну, не знаю. Тем более, вот Константин 692 утверждает, что сосед у него в день бутылку коньяка хорошего выпивал и дожил до 93 лет. Я не думаю, что это вот можно переносить на любого другого человека. Там наверняка гены. Одна бутылка вина на двоих – это по два бокала, пишет 792. Вот видите, по два, а не по одному. Чувствуете разницу? 7373948, телефон прямого эфира. Кстати, про прибавки к пенсии. Тут же нам начали присылать наши слушатели, что у каждого из них. У кого-то 550 рублей, у кого-то 757 рублей, 89 копеек. 7373948, телефон прямого эфира. Алкоголь – это зло, это вредно, но все-таки детское шампанское. Об этом говорит Евгений Брюн. Что у вас в семье? Детям дают шампанское детское? 7373948, телефон прямого эфира. Совершенно безалкогольная штука, надо признать, но по форме напоминает то, что то, с чем он встретится позднее, когда вырастет. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да.
Здравствуйте, Анна. Меня Анна зовут. Во-первых, всех с наступающим
вас
Новым
также.
Годом и вас, Юрий Викторович, тоже. Всем здоровья, спокойствия и благополучия. Во-вторых, вот та жидкость, которая содержится в этой бутылке, она никакого отношения действительно не имеет к хорошему шампанскому. Но я категорически против названия детское шампанское. Либо оно шампанское, его пьют взрослые, либо это газированная вода, которую ты пьешь, пока ты еще ребенок.
А вот это
вот
да.
Будь тебе 18, ради бога. Хоть
Дон
Периньон
да.
Покупай, хоть Кристаль, хоть Шандон Империаль, что хочешь, то и пей. Когда тебе будет 18, ты сам за себя отвечаешь. Пока ты ребенок, нет тебе никакого шампанского.
Потому что это напиток для взрослых. Понятно, спасибо. Да. Боб из Штатов пишет, что у него дети пьют сок из бокалов на праздники. Вот и все. И нет этой проблемы. Детское шампанское, детский, что там еще бывает, алкогольное. В далеком детстве мы наливали в бокалы лимонад и чокались, пишет 553-й, который про алкоголь говорит, пью и буду пить. Нет, никогда не пил детское шампанское. Сергей пишет 509-й, вспоминает советский лимонад Буратино, который пили в детстве. Мне кажется, поэтому вы и не пили детское шампанское, потому что рядом с советским лимонадом его в советском магазине не продавали. Виталий из Филей нам отчитывается, что алкоголь впервые попробовал вообще в 19 лет. 7-3, это вот на... это круто. Это круто. Насколько я понимаю, большинство пробовали их несколько раньше, чем Виталий. Андрей пишет, что у него дети просто едят вместе со взрослыми. Для аппетита я выпиваю, и супруга редко выпивает. Но алкоголь в графине и бокалы дети не знают, думает Андрей, что мы пьем. Зрительная картинка у детей формируется, потом алкоголики вырастут, пишет 40-я. У нее такой взгляд на эту ситуацию. Знаю, дети, что у вас там в графине, понимаете, Андрей? 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте. Не слышу. Следующий звонок. Давайте. Это очень долго. Мы так не можем. Да, прошу. Да.
Сергей, Москва. Ну, однозначно и бутылка, и название. То есть детям запрещено.
Ну, не запрещено. У вас запрещено.
Ну как? И ну, у нас запрещено, я рекомендую, настаиваю запретить.
А почему?
А потому что алкоголизация психологически этот самый все равно приведет к потреблению рано или поздно.
При детях вы не пьете?
При детях пьем.
А это не мешает?
Это не мешает, они знают, что взрослым можно, детям нельзя.
Проблема именно в этом. Спасибо. То есть, либо, если уж не запретили детское шампанское, тогда надо четко понимать, чтобы дети разграничивали. Это то, что для детей, то, что для взрослых, вам не положено. 7-3, 7-3, 94. А вот, пожалуйста, 177-му кажется, что это и есть пропаганда алкоголя. Ну, вот этот наш разговор о том, что нельзя пропагандировать алкоголь. Для 177-го пропаганда алкоголя, это в очередной раз возвращает нас к тому, как по-разному мы смотрим на одно и то же. 7-3, понимаете, Григорий из Питера. Ну, не знаю, я вот тут не согласен. Зато потом 18 напьется в хлам без репетиций. Спорно. Вот спорно. Не факт, во всяком случае. Спорный нейминг. Это вот опять к детскому шампанскому. Это Борис нам пишет. Если бы каждый, кто не видел детское шампанское, вырастал бы трезвенником. Это правда. Тем более, что говорят, вот в советское время была же проблема с алкоголизацией населения. Пили намного больше, чем сейчас, во всяком случае, по официальным данным. Но тогда ведь не было детского шампанского. Откуда люди узнавали, что это надо пить? Совершенно непонятно. Ну, как кажется, непонятно. Про алкоголь мы еще будем говорить. У нас целый час впереди. Мы будем говорить о вытрезвителях, которые возвращаются в нашу реальную жизнь.